кто отдал приказ вылететь к санаторию на вертушках. Хорошо одетые в дорогие костюмы мужчины переглянулись. Рюмин снова поморщился, собираясь ответить, но его перебил вице-премьер, с высокомерной миной оглядев одетого в трико полковника с ног до головы. «Я отдал приказ. А что? За самоуправство пойдете под трибунал, ясно? И не помогут вам!» — Крутов молча, без замаха, врезал растопыренной ладонью в лоб вице-премьеру, так что тот отлетел на 2 метра назад, врезавшись в кого-то из стоящих за спиной, отодвинул бросившихся было к нему телохранителей вице-премьера, ребята группы красноречиво кружили своего командира, и пошел к выходу, не прислушиваясь к гневной речи обалдевшего от неожиданности генерала. Через 2 дня Крутова вызвали в управление кадрами ФСБ и предложили написать рапорт об увольнении по состоянию здоровья. До этого с ним разговаривали чуть ли не 2 десятка вышестоящих начальников, от Рюмина до директора службы, но полковник молчал, не ответив ни на один вопрос. От него отступились, приняв его молчание за признаки психической надломленности, что, в принципе, почти соответствовало истине. А судя по тому, что в конце концов ему предложили уволиться, инцидент с вице-премьером замяли и скандалу развиться не дали. Все же операция по освобождению заложников и уничтожению банды террористов проведена была блестяще, а полковник имел весьма длинный послужной список и кучу наград за проведение многих таких же операций по ликвидации террористических групп. Но простить своевольство офицеру, даже такому заслуженному, как Егор Крутов, руководство службы не могло. Хотя штурм санатория «Джарах» потом вошел в учебники по тактике, став классикой операций подобного рода. Подписав рапорт, Крутов получил годовое денежное довольствие в размере 72 тысяч рублей и покинул финансовое управление ФСБ, чтобы никогда больше не переступать пороги знаменитого комплекса зданий на Лубянке. О содеянном он, в общем-то, не жалел. Жалел только, что не смог уберечь своих парней от пуль боевиков.